Итак, у нас тема, заявленная, происхождение еврейских фамилий. И если останется время, я, может быть, успею поговорить на какие-то другие темы о еврейских именах и что-нибудь еще. Скажите мне, есть ли такая функция, как вопросы, которые мне задают? Оставим мы это на конец. Какой протокол в отношении вопросов?
Можно оставить 10 минут для вопросов нашим слушателям, которые сейчас в прямом эфире.
Угу, отлично. Тогда я начну рассказывать про фамилии. Итак, как правило, у евреев фамилии нет, то есть у большинства евреев фамилии нет. Сначала мы дадим краткое определение, что такое фамилия. Фамилия – это прозвище человека, но такое прозвище, которое передается от отца к сыну, то есть фамильное прозвище. У большинства евреев таких фамильных прозвищ, то есть фамилий, не было до конца XVIII века. Когда мы будем в основном говорить о наших предках, о евреях Российской империи и, главным образом, о евреях черты оседлости Российской империи. Наши с вами предки, мои предки, попали в юрисдикцию Российской империи где-то в 1794-1796 годах. Я говорю о присоединении той части Польши, которая впоследствии стала называться Литвой, Белоруссией, западными губерниями Российской империи, Западный край и так далее. То есть на примере моих предков. Жили они, жили, и тужили, и не тужили, в Вильно, в достаточно польском городе в Литве, где в основном литовский язык не звучал в Вильно. Звучал польский язык, звучал идиш, позже звучал русский. Литовского почти не было слышно в Вильне, в Вильнюсе. Хотя это, в общем, город на территории Литвы, современной Литвы. Итак, до 1794-1796 годов эти евреи находились под властью польской королевства, польско-литовской речи Посполитой, польско-литовского государства. И с конца XVIII века, 1794-1796 год, они попали под власть Российской империи, под власть России. И до этого момента у большинства евреев фамилий не было. Хотя нужно сразу же начать говорить о том, что у какой-то части евреев фамилии были. И какие-то фамилии идут, еврейские фамилии идут из древности. Наиболее уважаемые фамилии и родовые, клановые фамилии, да. Надо сразу же оговориться, нужно сразу сказать, что у многих евреев есть фамилии, которые указывают на их принадлежность к колену левитов, к коэнам, то есть койганим. Знаете, когда я прихожу в синагогу, в незнакомую синагогу, то у меня сразу спрашивают, если это суббота, понедельник, четверг, или суббота, когда чтение Торы, когда вызов к Торе, и нового человека вообще-то полагается вызвать к Торе, гостя, новичка вызвать к Торе, то обычно габы интересуются. Коэн, Леви, Исраэль. И я говорю Леви, потому что я Леви. Здесь, в Эрец-Исраэль, благословение коэнов каждый день. Я человек к этому непривычный, я живу в Нью-Йорке, и благословение коэним у нас в Йом-Тов только, в праздники. А тут каждый день. И, значит, надо помнить о том, что нужно мне пойти к умывальнику после кдуши Шмонесра, после того, как все отвечают на кдушу, мне надо идти к умывальнику, мне надо об этом не забыть. А то сразу все поймут, что я американец. Я забыл о том, что здесь каждый день благословение коаним. И тем самым я показываю, что я лыв. Так вот, а те, кто подходят к умывальнику, кому я мою руки, это коаним. Так вот, у многих евреев были фамилии, которые указывали на их принадлежность к коаним, к когенам, к священническому роду. И такие фамилии, как Коэн, Каган, Кац, Кацинеленсон, Кацинеленбоген, какие еще фамилии, Кагана, и еще несколько, указывают Каганович. И вы еще мне можете добавить, накидать еще с десяток фамилий, которые указывают на коэнскую принадлежность, на принадлежность человека к роду коэнов. То есть человек – потомок служителей храма. И значит, его надо вызывать первым к чтению Торы. И значит, он дает благословение всем евреям во время духанен, это называется на идише, когда они выходят на духан перед Арон Койдыш. Это те люди, которые... Если они ни про кого-нибудь сказано умирают, их хоронят на самом крайнем ряду кладбища, которое коэнский ряд и так далее. Есть фамилии, которые указывают на принадлежность человека к колену левитов, не к коэнам, а к левиим. И такие фамилии, как Леви, Левинсон, Левинзон, Левит, Сегал. Хотя, вы можете со мной поспорить, а может быть, Сегал – это коэнская фамилия или левитская? Ну, какие еще фамилии левитские? Левит, например, левитский и так далее. Тоже вы можете мне накидать еще с десяток фамилий. Так вот, эти фамилии, они стоят особняком. Это те фамилии, которые указывают на принадлежность человека к особой касте, к особому клану, к семейству коаним или к колену левитов. Теперь, также особняком стоят фамилии древнееврейские, которыми очень гордились, такие фамилии, как Шапира, означающий «красивый», Йофе, тоже означающий «красивый», и многие другие, которые это явно фамилии древнееврейского происхождения или арамейского. И есть еще одна категория, которая очень похожа на эту. Фамилии, которые произошли от аббревиатур, раввинские фамилии, раввинских семейств. Например, всем нам известный детский поэт Самуил Маршак, это же представитель раввинской династии, Маршак. Это аббревиатура. Марейну Гарав Шмуэль. Так. Это конкретный. Хорошо, вы меня поправите в конце. Это конкретный раввин. Вы мне подскажете чуть позже. Но такие же фамилии раввинские, это, например, фамилия Есть такой человек, которого я знаю еще с 70-х годов, прекрасный музыкант, прекрасный поэт, прекрасный мастер музыкальных инструментов, Леша Магарик. Так вот, Магарик это тоже, это Магарик, это Морейно, Гарав и так далее. Подскажите мне, что там дальше, продолжение. Фамилия Рошаль, это же тоже Рошаль, это тоже аббревиатура, это равинская аббревиатура. И таких фамилий еще, опять же, еще с десяток вы мне назовете, добавите, какие еще фамилии указывают на принадлежность к равинской династии. Вот теперь мы перейдем, наверное, к фамилиям уже более современным, более поздним. Итак, кроме этих фамилий, о которых мы сказали, фамилиях, указывающих на принадлежность к коэнам, к левитам, фамилии древнееврейские, которые просто это называлось Шейненемен, красивые фамилии, Шапира, Йофы и так далее, фамилия Мацлиях, фамилия Мацех и так далее. И фамилии, которые произошли от равинских аббревиатур. Маршак, Маарик, Рошаль и так далее, их много. Дальше идут фамилии, с которыми евреи уже пришли на территорию Российской империи, то есть попали в черту оседлости на ту территорию, которая впоследствии попала под юрисдикцию Российской империи, которая была захвачена Россией. И уже позже, таким образом, они попали в черту оседлости, которая была евреям назначена. То есть пришли из Европы, пришли из Германии и каких-то восточноевропейских или среднеевропейских или западноевропейских областей. То есть те фамилии, которые не произошли в черте оседлости, а пришли из Германии или германоязычных стран. Такие как Ландо, Ландау, такие как, скажем, Голдвассер, Голдшмидт и так далее. То, что переводится скорее даже не с идиша, а скорее с немецкого. Это какие-то, это немецкие княжества могли быть. Это какие-то просто красивые немецкие фамилии. Как я слышал, один человек рассказывал, как он был, ни про кого не будет сказано, он был в концлагере. И эсэсовец, который переписывал евреев в концлагере, и подходит этот человек, который мне рассказывал, уже будучи глубоким стариком, подходит и говорит, что его, какая же у него фамилия была, Фридман. Фридман. Он говорит, Фридман. Этот эсэсовец говорит, нихт Фридман. Фридман. Юден де бесте дойче намен гешталн. Лучшие немецкие фамилии украли. Фридман. То есть вот эти немецкие фамилии, да? Человек происхождением был из того княжества или с какой-то, это какое-то название замка может быть. Это земли какой-то немецкой, княжества. И с этими фамилиями евреи попали уже на территорию Российской империи. И тут у нас, в общем, плавный переход. Мы сказали о том, что от какой-то земли, от какого-то княжества, от какого-то замка. Да, Ротшильд, да, Ротшильд. Это же какой-то известный замок или дом, Ротшильд, красный щит. Красная метка. И Были фамилии и оттуда, из Германии, из германоязычных княжеств, которые были унизительными. То есть они были даны евреям антисемитскими властями, и, в общем-то, были унизительны. Тем не менее, они прикипели. Фамилия Дрейфус, да? Что такое Дрейфус? Трехногий. Фамилия Лангнас. Длинноносый. И так далее. Теперь, были переселения, были какие-то, была какая-то миграция, евреи из каких-то других стран могли попадать в черту оседлости. И хотя такие фамилии, допустим, венгерских евреев, редки среди нас, тем не менее, они встречаются. Существует такое мнение, что все фамилии, которые указывают на цвет и на размер, это фамилии венгерских евреев. То есть Вайс – белый, Шварц – черный, Рот – красный или рыжий, Клайн – маленький, Гросс – большой. Это фамилии венгерских евреев. Правда, если к ним прибавилось еще что-то, например, это не Клайн, а Клейнберг, то это уже наша восточноевропейская ашкеназская фамилия. Или если это не просто Гройс, а Гройсмарк, это уже наша более, это уже не венгерская, не венгерских евреев фамилия, а вообще всех ашкеназских евреев. То есть мы до сих пор говорили о тех фамилиях, которые евреи принесли с собой, оказавшись на территории Российской империи. И они записывались с этой фамилией. То есть как это происходило? Большинство евреев не имели фамилии. Но меньшинство, какой-то процент, и в разных местах это был разный процент, имели фамилии. Вот теперь нам нужно поговорить о том, в каких же документах мы можем находить эти фамилии и даже проследить, как бесфамильные евреи или, скажем, безымянные семейства вдруг получали фамилии. Для этого нам нужно понять, куда евреев записывали. И тут я уже говорю о Российской империи, о российском делопроизводстве. Итак, были ревизские сказки. К сказкам из детства это не имеет отношения. Ревизские сказки – это списки пофамильные, посемейные. Списки евреев. То есть какое-то местечко, какая-то юрисдикция переписывала все население. И прямо с того момента, как это население Восточной Польши попало под юрисдикцию Российской империи, прямо с этого момента начинаются ревизские сказки. То есть они, у меня сейчас нет под рукой документов, но это все очень легко перепроверить, какие годы велись ревизские сказки. То есть в конце 18 века уже какая-то ревизская сказка была. 1790 какой-то год уже были ревизские сказки. А уж тем более с началом 19 века, 1800 какие-то годы, каждые несколько лет проводились такие переписи, где просто переписчики шли по улицам и записывали дом за домом всю семью. Это один вид документов, по которым мы можем посмотреть появление фамилий. Дальше есть метрические записи. Метрические записи. И вообще-то эти метрические записи велись по закону раввинам. Хотя, конечно же, для того, чтобы их вести, надо было знать русский язык, а большинство раввинов русского языка не знали и не хотели мараться Прям-таки вот такое было отношение мараться изучением русского языка, раввины не хотели. Поэтому появилась такая вещь, как казенные раввины. Когда власти нужны были люди, которые будут грамотно записывать метрические акты, вести книги населения. Это было чрезвычайно важно для налогообложения и для призыва на военную службу. До 1827 года у евреев не было призыва на действительную военную службу, то есть идти в армию евреев не брали. Была подводная воинская служба с водой. Это никак не связано, не пугайтесь. Подводная — это значит, евреи обеспечивали провиантом армию. Но все равно их надо было учитывать. Вопрос у вас был?
До какого года евреев не брали, вы сказали?
1827. Да, в 1827 году был указ царя Николая I о призыве евреев на действительную военную службу. До того момента призыв был, то есть военная служба была не действительная, а подводная. То есть евреи снабжали армию продовольствием. Подводная не от слова вода, а от слова подвода, подводить, подвозить. Но даже для этого нужны были документы, нужно было знать, сколько евреев и какого сословия, и какого имущественного, так сказать, состояния. То есть нам нужно понимать, из каких документов мы черпаем информацию. Это ревизские, в основном, это ревизские сказки и метрические записи. То, что мы привыкли называть отделом ЗАГС, записи актов гражданского состояния. Тогда это называлось метрические записи. Метрические записи были записи рождения. Когда ребенок рождался, то его записывали. Мальчиков отдельно, девочек отдельно. Когда люди женились, то это метрическая запись бракосочетаний. Если люди разводились, то это метрические записи разводов. И когда люди умирали, то это метрические записи смертей. Вот в этих всех документах мы можем увидеть, как евреев записывали. И это важно, было бы, конечно, полезно, чтобы вы где угодно, вы можете это найти в интернете, прогуглить и увидеть, как выглядела страница метрических книг. Нам это важно сейчас для того, чтобы понять, как происходили фамилии, потому что есть несколько версий, есть та информация, которую я вам скажу, я вам сообщу, и ее вам сообщит любой генеалог, любой человек, который знаком с этим, то, что я скажу, не будет новостью. Но есть какие-то мои две копейки, которые я в это добавлю, и вот для того, чтобы понять мою теорию, мои две копейки, нужно представлять себе, как выглядит лист метрической книги. Итак, метрическая книга – это книга, в которой есть правая страница и левая. То есть вы разворачиваете, на развороте вы видите правую страницу, которая на иврите, то есть то, что сейчас принято называть ивритом, на древнееврейском, еврейскими буквами, и слова там именно древнееврейские. То есть там, где колонка, это все разделено, страница разделена на колонки. Есть колонки озаглавлены наверху, и вот эти обозначения колонок, оглавление колонок, оно на древнееврейском языке. То есть там, где должно быть записано имя родившегося ребенка, например, мы говорим сейчас, допустим, говорим о записи актов о рождении, там написано «шейм». Без огласовок там написано «шин», «мем», «эндемем». Там, где сведения о родителях, там написано «хойрим» или «ав», «эм». То есть заглавие колонок на древнееврейском языке. Теперь левая страница разворота – это страница по-русски. То есть параллельно эти записи велись и на древнееврейском и на русском языках. И это тоже нам важно для того, чтобы понять, как фамилии появлялись. Итак, грубо говоря, представляем себе еврейское население, которое на 10%, я очень грубо говорю, это может быть больше, меньше, на 10%, например, афамилиена, то есть уже эти семьи, эти люди имеют фамильные прозвища. Это может быть Коэн, Леви или Каганович, Левит. Это может быть Шапира, Йофе. То есть то, о чем те категории, которые я уже назвал. Это может быть фамилия Рашаль, Маршак, Радак. Все что угодно. Раввинские аббревиатуры. Или это могут быть фамилии, привнесенные из ашкеназских земель, из германоязычных земель. Гольдштейн, что угодно там может быть. Гольдшмидт, Ландау и так далее. И на 90%, грубо говоря, или на 80%, это люди, не имеющие фамилии. И что тогда? Их записывают, имя записывают. Имя было у каждого еврея. И, между прочим, эти фамилии евреям были не нужны. Я вам приведу такой пример, насколько это было чуждо евреям поначалу. Скажем так, зачем еврею фамилия? К Торе его вызывают по имени-отчеству, да? То есть вот я прихожу в синагогу, и меня спрашивают, ну да, интересуется Коэн Леви Исраэль. А когда вызывают, да, спрашивают Носен бен Гершон. Все, больше никто, больше ничего мне не нужно. Для того, чтобы быть евреем, соблюдающим евреем, традиционным евреем, мне фамилия не нужна. Я Носен бен Гершон, а Леви, этого достаточно для вызова к Торе. Для документов я женюсь, и меня записывают по имени и отчеству. Жених Носен бен Гершон. Невеста там Хана Бейла Ривка Бас Сора Рейзел. Все, этого достаточно, никаких фамилий. Эйдим внизу, свидетели. На ксубе расписывают на брачном договоре, да? Без фамилии они расписываются именем и отчеством. Тоже Авром бен Йосеф или там кто угодно другой. Хоронят евреев. Вот это я как раз хотел вам сказать. Посмотрите, как долго после 1794 года, как долго евреев хоронили, не упоминая на Мацейвас, на могильных камнях, не упоминая фамилии. Мне это один литовский еврей рассказал, и я был потрясен. Действительно, ведь фамилии на надгробных камнях начинают упоминаться очень поздно, а в Литве еще позже, чем где-то в других местах. Чуть ли не с начала 20 века на некоторых кладбищах. Может быть, вы со мной поспорите и скажете, что где-то раньше упоминаются, но очень поздно. То есть между тем, как евреев начали им придумывать фамилии или фамилиизировать, до того момента, как евреи начали эти фамилии упоминать внутри еврейского народа, то есть, например, для того, чтобы обозначить могильный камень, прошло еще лет 100, или, по крайней мере, несколько десятков лет. Так вот, мы возвращаемся дальше к документам. Итак, есть имя, есть дальше какие колонки в этих метрических книгах. Допустим, родился ребенок. И этот ребенок при обрезании, кстати, там есть колонка, где написано дата рождения и дата, когда ему сделали обрезание, если это мальчик. И кто делал обрезание? Тоже в метрических книгах есть колонка. Кто сделал обрезание? И Моэль записывается тоже по имени. А дальше идут сведения о родителях. То есть колонка, где отец ребенка, его... как это называлось? сословие, принадлежность к сословию. То есть еврей мог быть, христианское население могло быть дворянами, крестьянами, мещанами и служивыми людьми, солдатами, офицерами. Ну, офицеры — это дворяне, ну, солдатами, да. Еврей не мог быть дворянином, а еще купцы. Еврей не мог быть дворянином, и вы не будете смеяться, вы это знаете, еврей не мог быть крестьянином. Были государственные крестьяне, но их как-то по-другому записывали, как принадлежащих к земледельческим, земледелец какой-то земледельческой колонии, но не крестьянин, потому что крестьянин – это христианин вообще-то. Еврей не мог быть крестьянином, не мог быть дворянином. Возможно, были какие-то исключения, и вы мне это подскажете. Мне будет это интересно услышать. Еврей мог быть, как правило, большинство евреев было мещанами. Мещане и местечко – это однокоренные слова. То есть горожанин, городской житель, не крестьянин, не дворянин. Евреи могли быть купцами. Между прочим, не с самого начала, это уже чуть позже появилось, что евреев могли приписать к купечеству третьей гильдии или второй гильдии или даже первой гильдии. После 1827 года плюс сколько-то лет, сколько они служили, а это речь идет о кантонистах, это люди, которые служили 25 лет в армии. У меня прапрадед кантонист. Плюс в эти 25 лет не засчитывался тот срок, который проходил между тем, как его забрали в армию, и тем моментом, как он принимал присягу. Присягу принимали в 18-летнем возрасте. В армию забирали по указу царя с 12-летнего евреев. Христиан забирали с 18-летнего. И сразу он давал присягу. А евреев нет, евреев брали с 12-летнего возраста. А по факту брали 9-летних, 10-летних, 11-летних. Это было массово. Но это отдельный разговор о кантонистах. Еврей мог быть отставным солдатом или не отставным, солдатом. То есть у солдата тоже мог родиться ребенок. Солдат тоже мог жениться. Я не знаю, в каких-то случаях, но теоретически, да, могло быть в метрической книге такое записано. И уж тем более солдат мог умереть. Это-то уж точно без всяких исключений, да? И тогда его все равно записывали в каких-то метрических книгах, да? То есть в метрической книге еврей мог быть сословия мещанин, купец, земледелец, но не крестьянин, солдат или отставной солдат. Теперь дальше была колонка. Я не помню, в каком порядке, и тут вы можете меня поймать на том, что я не говорю о порядке, я говорю вообще о том, какие колонки там были. Была колонка род занятий или профессия, тоже не помню точно, как там упоминалось. И там нужно было написать профессию. И опять же, профессии, какие у евреев были профессии, вы тоже хорошо знаете. Еврей мог быть стекольщиком, может, мог быть плотником, может быть слесарем, мог быть кем угодно. И это записывалось. Теперь, был еще один момент. Если еврей был мещанином, то есть горожанином, нужно было написать, к какой общине он был приписан. Например, мой прадед, который жил в Киеве поначалу, да, прадед, не прапрадед, который был кантонист, про него, если останется время, если получится, я скажу отдельно. Прадед, который родился на Демеевке, это тогда был пригород Киева, сейчас это район Киева, Демеевка, которая в свое время называлась Сталинкой, и сейчас снова Демеевка, Демиевка по-украински, по-русски Демеевка. Так вот, мой прадед был записан мещанином Васильковской общины, то есть Васильковский мещанин. Почему? Потому что в Киеве жить евреям было нельзя. И то, что они жили в Демеевке, где им, в общем-то, можно было жить, но приписаны они должны были быть. То есть не было такой приписки для евреев, киевский мещанин. Нельзя было, или в какой-то момент нельзя было записать киевским мещанином. Им приходилось приписываться где-то в каких-то городах, городках киевской губернии, как правило. То есть про моего деда было написано так. Вершубский герц, Вершубский, Васильковский мещанин. Это те колонки, которые нам сейчас... Да, и вы помните, что правая страница разворота была по-еврейски, и все записи там были по-еврейски, и старались вести именно на древнееврейском языке, не на идише. То есть там были еврейские буквы, и слова старались эти казенные раввины старались там выписывать слова на Лошон Койдеш. И левая сторона была русскоязычная, то есть все та же, вся та же информация, или почти вся та же информация повторялась на левой стороне по-русски. И то, что он васильковский мещанин, и то, что он или он отставной солдат, и так далее, и так далее. Все это дублировалось. Справа писали, прямо писали, писали на иврите. Хаяль там какой-то или какими-то сокращениями. А слева писалось отставной солдат первого сумского графа фон дер Палена гусарского полка. Вот прямо вот, вот такой вот текст в узком столбике. Сословная принадлежность. Там писали отставной солдат первого сумского графа фон дер Палена гусарского полка. Иногда даже писали, кем он там был, рядовой или музыкант. Вот мой прапрадед так записан. Отставной солдат первого сумского графа фон дер Палена гусарского. Я потомок гусара. Итак, мой дед, мой прапрадед сфотографирован. Вот точно такая же ермолка, но так вот набекрень. Гусар. Гусар из геморры. Том геморры под мышкой. Ермолка так вот набекрень. И выправка военная, да? Гусар, он отслужил по полной программе от звонка до звонка. Теперь переходим уже, собственно, к фамилии. Мы сейчас сделали это лирическое отступление о метрических книгах или метрическое отступление о лирических книгах. И теперь возвращаемся к категориям. Нам эта информация понадобится буквально очень скоро. К категориям фамилий. Так вот, это прямо новая глава нашего урока. Категории еврейских фамилий. Самая большая категория наших ашкеназских фамилий, то есть фамилий черты оседлости. Ашкеназских фамилий евреев, подданных Российской империи. Проще сказать, черты оседлости. Самая большая категория фамилий – это фамилии топонимические. То есть фамилии, которые происходят от названия местности. Местечка, города, деревни, округа, области, страны. Это все топонимические фамилии. Фамилии – это самая большая категория. Теперь фамилии, о которых мы уже сказали. Фамилии древнееврейские. Как то фамилии, указывающие на принадлежность к особому роду, Коэн, Леви, Исроэль, к раввинской семье, Маршак, Маарик, Рошаль и так далее. Или какие-то Шейне Немен, красивые фамилии из прошлого, которыми люди гордились и которые не хотели менять на современные, как то Йофе, Шапира и так далее. А теперь следующая категория по численности. Тут я сказал, это совместная численность. Все вот эти вот фамилии старые, совместно они как-то видимо, во второй категории помещаются. Теперь третья категория по численности – это фамилии, произошедшие от... Вот тут я не знаю, чего больше. Фамилии, произошедших от женских имен или фамилии, произошедших от профессий. Тут это нужно посмотреть действительно. Это, наверное, лучше спросить у человека по фамилии Бейдер, который этим исследованием занимался. Может прямо проценты назвать. Сколько процентов еврейских фамилий – это профессии, а сколько процентов еврейских фамилий – это женские имена. Так вот, профессии – понятно, да? И понятно, как они появились. А на самом деле могли появиться двумя путями фамилии. Как прозвища, то есть в местечке еще до прихода этих людей, которые вели ревизские сказки или паспортизацию евреев, евреи могли называть своих соседей такими прозвищами, которые происходят от профессий, например. Ну, понятно, что Реб Мотл Шойхет был Реб Мотл Шойхет. Да, так его идентифицировали. Для чего нужна фамилия, прозвище? Для того, чтобы идентифицировать. Мотлов в местечке могло быть два десятка, а Мотл Шойхет – это один. Теперь Цвигирш или Гиршей могло быть в местечке два десятка, а Гирш, Сойфер или еще какая-то фамилия, но, как правило, уже на Лошен Койдеш, то есть на иврите или на идише. Если это сами евреи, это прозвище им дали, да, то тогда это будет Мотл Шойхет, Авром Меламед, Ицак Сойхер или еще какие-то профессии, да? И очень много еврейских фамилий от профессий, но на русском языке или на украинском, на польском. Не на идише, не на иврите, а по-русски, по-польски, по-украински. Скляр. Подсказывайте мне, какие еще есть профессии, а?
Или Сандлер, ну,
если... Да, но по-русски, да, да. Сандлер, если это Сандлер, то это сами евреи человека так называли. Это не русский паспортист, а?
Сапожников.
Да. Это русский, да? Теперь, кто-то мог быть Шойхетом, а кто-то мог быть Резником. А это же одно и то же Шойхет и Резник, да? А вот теперь мы возвращаемся к метрическим книгам. Вспомните об этих столбцах. Но об этом чуть позже. Теперь, то есть мы назвали топонимические фамилии от названий местностей, городов, местечек, районов, губерний, стран. Профессиональные фамилии по профессиям, их тоже достаточно много. Фамилии, произошедшие от женских имен. Почему от женских имен больше фамилий произошло, чем от мужских? И здесь, между прочим, различие между, скажем так, фамилиями сефардов в Российской империи, то есть то, кого мы называем сефардами. С научной точки зрения они могут не быть сефардами. Горские евреи, кавказские, бухарские евреи, грузинские евреи. Строго говоря, они не сефарды. Но мы их не ашкеназ, скажем так, не ашкеназские общины евреев, у них там от мужских имен происходили фамилии, как правило, да, и у грузинских евреев, и у кавказских, и у бухарских. Но мы сейчас говорим об ашкеназских, причем о фамилиях черты оседлости. Теперь в Польше та западная часть, которая не попала под российский, скажем так, под российскую юрисдикцию в отношении паспортизации, да, в какой-то момент большая часть Польши, да, значительно большая часть Польши была под российской юрисдикцией, но как-то автономно, царство польское, да, там паспортизация была немножко по-другому. Так вот, там больше гораздо процент патронимических фамилий. Патронимические, то есть те, которые происходят от имени отца, от отчества, да, Абрамовичи, Хаимовичи и так далее. Это по ту сторону российско-польской границы было больше, с западной стороны. А у нас по нашу сторону матронимических фамилий гораздо больше. Суркиных, Эстриных, Суркисов и так далее. Те фамилии, которые Белкины, Малкины, Галкин, Палкин, Да, Галкин, Палкин, Малкин и Залкинд. Таких фамилий у нас гораздо больше, матронимических. И вот это категории, которые, тут я сомневаюсь, от профессии больше фамилий или от женских имен. Вот от женских имен о фамилиях нужно сказать немножко особо, потому что они к метрическим книгам не имеют отношения. Это прозвища, которые были в местечке. Знаете почему? Почему женские имена больше, чем мужские? Потому что называл кто? Называли сами евреи, соседей. Соседские дети бегают по улице. Это мелочь пузатая, да, в коротеньких штанишках или вообще без штанишек, да, бегает по улице. Это чей? Это вот Ицекл, он чей? Кто помнит, где его отец? Отец сидит в Бейсмедраше и учит Тору, отца на улице соседки не знают. Ну или знают мало, да. Вот этот Ицекл Лейб, который отец этого малыша, он сидит в шуле. Его мало видно и слышно. А мать владеет лавкой на базарной площади, да? И вот мать это Бейла Рейза, да? И этот ребенок, он Бейлин или Бейлис, да? Чей ребенок? Бейлис. Это превращается в фамилию. Он Бейлис или он Суркис? Или он Матлин? Или он Эстрин? Или еще как-то? Все еврейские имена Блюмин, Блюмкин, и так далее, и так далее. Любое женское еврейское имя могло произвести фамилию просто потому, что женщин на улице знали больше. Женщины занимались бизнесом, торговлей и были вовлечены больше в жизнь улицы, а больше, чем мужчина. И поэтому детей называли по матери. Да, это дети Суркины, это дети Бейлины, это дети Эстрины и так далее. Это уже изнутри еврейского народа фамилии произошедшие. Да? В то же время фамилии, которые произошли от патронимически от мужских имен, они, скорее всего, пришли через метрические книги. То есть, если он Абрамович, то это потому, что он записан был Абрамовичем. Например, да? То есть я не утверждаю, что так все фамилии, но просто какая-то часть еврейских фамилий произошла из метрических книг. Это те мои 2 копейки, которые я обещал. Были фамилии, которые произошли просто вот так же, как у всех других народов, прозвища. Да? Прозвища на улице, в местечке, в населенном пункте. Так этих детей называли, так эту семью называли. Потом этот ребенок вырастал. И он в Ешиве учился, или он даже уже становился балабос, или балбесл, да, слово балбес, откуда происходит. Человек, который женится, он уже самостоятельно, он уже глава семьи, он балабос, да, когда 11-летний мальчик, а были такие, были, женились и в 11 лет, женились ну, в 13 лет, 14 лет, да, он еще как бы он не балабос, он балбесл, уменьшительное, да, так вот, такие люди, они их по-прежнему называли Галкинами или Бейлисами или Суркисами. Он уже взрослый человек, а все равно дальше его детей тоже, хотя его-то жена была под другим именем, но этот процесс уже произошел. Звоночек уже звякнул. Это уже превратилось из прозвища конкретного человека. Это передалось по наследству, то есть стало фамилией. Прозвище одного человека пошло по наследству, это уже вот этот момент превращения прозвища в фамилию. Был просто Ицекл Суркис, а стала семья Суркисов. Этот Ицекл женился он совсем на Сурке, Сурка это его мама, женился он на Хае. а дети уже его тоже будут суркисами, потому что это уже свершилось, это уже стало фамилией. Какие еще категории фамилий мы не назвали? Мне кажется, мы назвали основные категории.
Цветам и название животных.
Цвета это не фамилия, то есть, по моему убеждению, цвета это не Российской империи, это не фамилия черты оседлости, цвета это фамилии венгерских евреев, да, все Шварцы, это версия, но это версия, которая, мне кажется, довольно...
Черный
по-русски, черный, белый. Хорошо. Такие тоже могли быть, да. То есть любые, не входящие в эти категории, слова, которые, прозвища, ставшие фамильными прозвищами, да. Белый, хромой, тоже могло стать фамилией. И то же самое на идише, в гораздо больше вариативности, больше таких идишных прозвищ могло стать фамилиями, да. То есть могло быть и по-русски его называли хромой, да? Но скорее его называли на идише крумер или как-то еще. Кстати, когда мы говорили о профессиях, то есть еще такая фамилия Креймер, лавочник. У Виленского Гаона фамилия была Креймер, лавочник. Это тоже фамилия, но это скорее пришло не из метрических книг, а из быта еврейского. То есть сами евреи так называли эту семью.
Животные, птицы, там, волк, например, вот, тоже
же... Фамилия волк, то есть волк на русском языке, да?
Да.
Интересный вопрос, интересный. То есть я бы сказал, что это может быть просто прозвище, которое перешло, а может быть это имя. То есть, может быть, он Вольф, а это как-то стало фамилией, допустим, его детей. Не знаю, это не самое многочисленное. То есть, мы будем, скажем так, чтобы не отвлекаться, мы будем говорить о самых многочисленных, о самых больших категориях еврейских фамилий. Теперь вернемся на пару минут к этим метрическим книгам. Итак, у нас есть ревизская сказка, где записан, допустим, Мордехай, дальше фамилия пусто. Нету фамилии, значит, этот столбец остается пустым. А дальше записано его сословие, он мещанин, скажем, там, каменецкий мещанин, да, городка Каменка или... Его профессия, допустим, сойфер, да? Хорошо, дальше то же самое повторяется по-русски, тоже Мордехай, тоже какой мы придумали ему мещанин? Каменецкий мещанин. И он, допустим, да, тоже сойфер, да, или писец. Писец, сойфер, что по-русски? Да, переписчик, писец. Как его могли записать? Это же были разные губернии, разные места, разные люди, которые были на эту работу наняты, назначены. Где-то могли перевести так, где-то так. Это очень вариативно. Эти записи метрические, они очень вариативные. Итак, в этой записи, в этой ревизской сказке или в этой метрической записи еще нет фамилии. Но в какой-то момент при вот этом переписывании, когда столбец свободный, а, кстати, надо сказать, что было дано указание в начале 19 века было дано указание евреям присваивать фамилии. А особенно это растянулось на, скажем так, на хорошие 60 лет. Это присвоение евреям фамилий в Российской империи. Особенно остров стал вопрос в 1856 году, когда Россия проиграла Крымскую войну. И в правительстве всерьез обсуждали вопрос о том, что обсуждали причины поражения России в Крымской войне и проблемы армии, призыв и так далее. И одна из проблем то, что недостаток учета населения, может быть, не только еврейского, может быть, всего населения, было дано указание провести перепись, провести присвоение фамилий каждому еврею. Тогда это уже было обязаловкой, тогда это уже была директива, спущенная сверху, но в значительной степени это все происходило и до 1856 года. Прямо вот с 1794 по 1856 это активно происходило, а с 1856 года это уже была директива, такая военная директива, к моментальному исполнению. И поэтому пустой столбец с фамилией надо было заполнить. Чем его проще всего было заполнить? Или спросить, как его вообще называют. То есть та, скажем, грубо говоря, половина фамилий или какая-то часть еврейских фамилий, которые пришли в этот столбец от евреев, то есть от того, как этого человека называют. Те же Суркисы и Бейлины, или те же Рашали и Коэны, и Левиты и так далее, а те же, скажем, что еще, какие-то прозвища, да? Опять же, разговаривал со старым евреем из украинского местечка, и он рассказывал мне про прозвища, да? Он говорит, в местечке был Мойше Пейгер. Кто знает идиш, будет смеяться, потому что Пейгер означает труп. Ну, такое прозвище, Мойше труп. А почему у него было прозвище? А почему он был очень бледный? Он был очень бледный. Представляете, да, еврея. У нас же Тора, нам предписывается уважение к каждому еврею. И клички это плохо. Ну, вот вам, ну, круто. В местечке было прозвище Мойше Пейгер. Да, мы когда говорим о еврее, что еврей умер, ни про кого-нибудь сказано. Да, мы говорим Нифтар Гевор, Нифтар.